Поскольку лето у нас выдалось как осень, а осень под стать лету, решил поехать туда, где солнечно и хорошо. За полярный круг, в славный город-герой Мурманск. И даже дальше, на берег Баренцева моря, посмотреть, где снимали фильм «Левиафан», посетить с внезапной проверкой ледокол «Ленин», ну и поорать на концерте группировки «Ленинград». Серегу Шнурова в Питере-то не застать, а тут внезапно удалось пообщаться. Смертельный номер. Разведопрос со Шнуром прямо в середине путевых заметок. Ну а сперва, конечно, про север. Север – место особое. Это ты здесь, в комментах на Ютубе, можешь быть каким захочешь. А здесь, за полярным кругом, можешь быть только таким, какой ты есть на самом деле. То есть настоящим.
Вот город Мурманск. Незамерзающий порт. Люди живут. Обращаю внимание, самый большой город с таким количеством населения за полярным кругом. Казалось бы, совершенно необитаемое место. А нет, люди пришли, построили, работают, живут. Как говорится, не ныли, не выли, не жаловались, а делали то, что надо. Как это говорится, все начинается с тебя. Приезжай, не стесняйся.
Название Мурманск происходит от норвежского «Нурман» – «Северный человек». Нурманами или норманами называли жителей Норвегии, которые обитали чуть западней, по берегу. И в давние времена частенько наезжали сюда чем-нибудь поторговать, а бывало и немножко пограбить. В русском языке первый звук постепенно мутировал из «н» в «м». И вот и получилось «Мурман». По этой причине бытует мнение, что многие на севере произносят это название с ударением на второй слог «Мурманск». Но за время поездки от местных ни разу такого не слышал. Сплошь «Мурманск» и «Мурманск». И даже Серега Шнуров «Мурманск» не говорил. Город начинался с порта. Заложили его в 1915 году в ходе Первой мировой. Черноморские и Балтийские порты Российской империи внезапно оказались заблокированы турками и немцами. И тогда понадобился порт, через который можно было бы возить взад-назад военные грузы от союзников. В общем-то, именно этим Мурманску и пришлось заниматься всю его жизнь.
Порт города Мурманск, как известно, не замерзающий. Во время Великой Отечественной войны через Мурманск, точнее в Мурманск, шли полярные конвои от наших тогдашних союзников Великобритании, США. Немцы, естественно, предпринимали титанические усилия, чтобы конвои не доходили, а сам город изо всех сил бомбили. То есть местные разрушения, они чуть поменьше, чем в Сталинграде. Осталось всего 900 домов целых по окончанию войны.
Память о подвиге местных жителей в Великую Отечественную присутствует на каждом шагу. Вот, к примеру, памятник защитникам Заполярья. Огромный монумент. Больше, наверное, только родина-мать в городе Сталинграде, ну, он же Волгоград. После войны город, конечно, отстроили заново. Основную базу Северного флота перенесли в Североморск. Жизнь города стала по большей части гражданской. Но и теперь в Мурманск военные моряки нет-нет, да по старой памяти и зайдут. Североморск-то совсем недалеко. Отсюда даже видно палубы адмирала Кузнецова. Вон он, отдыхает после сирийского похода. На борт Кузнецова экскурсии не водят, ибо военный корабль в строю. Но зато посетил другое знаменитое судно, отслужившее верой и правдой весь положенный срок. И теперь поставленное на прикол в качестве музея.
Ледокол «Ленин» – первый в мире атомный ледокол. И вообще ни у кого нет атомных ледоколов, кроме нас. Внутри стоит реактор, греется, на него льют воду, она испаряется. И нагретым паром крутит турбину. Так получается электричество. Колят льды, но сейчас вот это стоит на приколе.
Возле ледокола ощущения совсем не те, что издалека. И сейчас-то чувствуется ядерная мощь. А в 50-х годах, когда его построили, вообще был полный отвал башки. Палуба находится примерно на уровне 3-4 этажа. Ну а если учитывать надстройку, получается 5-6-этажный дом. И это только надводная часть. Внутри ледокола «Ленин» обстановка примерно как в кремлевских кабинетах у генеральных секретарей. На каждом шагу ощущается, что в Советском Союзе умели строить с размахом. Но когда партия прикажет, конечно. Из привычного с детства тоталитарного стиля выбивается только главная лестница. Ну, натурально, как на «Титанике». Так и ждешь, что вот-вот по ней пробежит Ленчик Ди Каприо в погоне за «Оскаром». Но в отличие от хлипкого «Титаника», наш ледокол «Ленин» айсбергов не боялся, сам их крошил, безо всякой жалости налево и направо. В общем, по приказу партии устраивал массовые репрессии среди айсбергов, заранее отомстив за Ленчика. Прогуливаясь по разным палубам, внезапно обнаружил цельную медсанчасть. Да не абы какую, а с операционными и даже с зубным кабинетом. Слава о ней ходила такая, что во время ледовых походов к Ленину зачастую подвозили больных и просили исцелить от болячек даже членов буржуазных экипажей бесплатной советской медициной. Местная кают-компания больше похожа на конференц-зал. Пищеблок по совместительству кинозал. Здесь несчастных советских матросов и старшин кровавый режим пичкал как материальной, так и духовной пищей. Заставлял смотреть пропагандистские советские фильмы. От бы здесь закатить спецпоказ «Титаника» в правильном переводе.
«Пусти меня, Роза!»
«Нет, Джек, ты будешь жить! Ледокол Ленин уже идет к нам на помощь! Знаешь, какая там медсанчасть?»
«И кинозал!»
«А это, собственно, турбина. Вот по этим трубам поступал перегретый пар под давлением 30 атмосфер. Крути турбину. Турбины, соответственно, вал идет на редукторы, передает вращение на генераторы, которые вырабатывают ток. Общая мощность 32,5 мегаватт. То есть один такой ледокол мог бы обеспечить электричеством целый город Мурманск. Фактически плавучая электростанция. Ну а электричество, соответственно, крутило электромоторы, которые крутили винты.
Но самое интересное место, конечно, ходовая рубка. Ледокол «Ленин» задуман и построен с прицелом не только на мирное время, но и на случай атомной войны. В военное время мирный атомный ледокол превращался в ядерный крейсер со всеми вытекающими отсюда обязанностями.
Мы находимся в ходовой рубке ледокола «Ленин». Отсюда капитан рулил, куда плыть, зачем плыть. Колол льды, ледокол был готов к ядерной войне. На него могли ставить разнообразные вооружения. Мог выдерживать некоторое количество ядерного удара. И вообще был прекрасен. Телефоны надежные, один с диском, видимо, городской, а этот явно прямо в Кремль звонить. Многие могут подумать, что это приспособление для игры в морской бой. Это не так. Это радар, который отслеживает обстановку вокруг судна. Позволяет в условиях плохой видимости даже грамотно швартоваться.
Походил ледокол «Ленин» по Севморпути, мое почтение. Кораблей провел без счета. Отдых заслужил, как никто другой. Теперь по его маршрутам ходят ледоколы посовременней.
А это карта Северного морского пути, изготовлена в 1989 году руками членов экипажа. На карте обозначены маршруты, по которым ходил ледокол «Ленин». Это Северный морской путь, который, так сказать, привели в действие большевики, а потом он оказался не нужен. Теперь нужен опять, потому что это самый короткий путь из Европы в Азию морем. Можно проплыть через Средиземное море, Суэцкий канал и далее Но это получается на 3 недели дольше. А Северный морской путь, соответственно, если из Германии в Японию, например, то на 3 недели быстрее. И не надо плыть мимо замечательного государства Сомали, где гнездятся сомалийские пираты. У нас на Северном морском пути не гнездится никто вообще.
Под конец экскурсии расписался в книге гостей. Ну, чтобы не писать мелом на борту, Дмитрий и Дементий были тут.
Ледокол «Ленин» — сила. Крепка была советская власть.
На следующий день отправился в населенный пункт Териберка, что в 130 километрах от Мурманска. Данный населенный пункт приобрел широкую популярность после того, как возле него был снят пропитанный любовью к родине высокохудожественный фильм «Левиафан». И ты уже, наверное, спросишь, а где же обещанный в названии Шнуров? Что за кликбейт? Спокойно, Шнур будет, но позже. А сперва Териберка. Териберка когда-то была крупным рыболовецким поселком. Рыбным промыслом тут занимаются со времен незапамятных. Сохранилась податная ведомость, в которой говорится, что в 1608 году в селе Териберка имелось 6 изб, с которых положено было собрать подати, то есть налоги. В советские времена там был рыболовецкий колхоз. Но когда рыбный промысел переместился в открытое море на плавучие рыбзаводы, а траулеры стали такие большие, что уже не могли заходить в устье реки, село маленько затериберилось. На данный момент здесь проживает менее 1000 человек. Основная связь с большой землей – Серебрянская дорога, по которой мы и едем.
Из 100 километров не отъехали от Мурманска, лес закончился. Началась сплошная тундра. Тут растет мох ягель, который едят северные олени. Брусника, с которой едят северных оленей. Грибы, которыми тоже можно закусывать и то, и другое. Но растительность очень чахлая. И, казалось бы, вот ты только что был в городе. 1000 человек вокруг тебя толкутся. А тут отъехал чуток и никого. Но... Сзади стоит вышечка, которая обеспечивает нас связью. Возможно, не самый быстрый, но обеспечивает. Звонить можно куда угодно, в любую часть мира. Рядышком стоит ветрячок. Ветер тут бесплатный. Ветрячок крутится даром, вырабатывает электроэнергию. Ну и если подключиться к вышечке, там есть интернет. Возможно, не самый быстрый на свете. Сайт Opera.ru открывает на раз-два. Вот так мегафон обеспечивает нас связью даже в тундре.
Самое главное на севере – это питание. Без питания на севере пропадешь. Это понимают и операторы сотовой связи. Эван, мегафон к своей вышке цельный ветряк прикрутил, чтобы запитать. Ну, это чтобы посереть тундры связь была. Чтобы можно было залить в Инстаграм, чем ты сегодня питался. Ну или позвать на помощь, если ты ничем не питался. Или тебя занесло снегом, и тебя уже срочно надо откапывать. Где-то на полпути из Мурманска в Териберку находится озеро, которое местными жителями почиталось как священное.
Местные жители, население Кольского полуострова, это саамы. Саамы верят в духов. Ну, у нас все во что-нибудь верят. И для того, чтобы духов порадовать, надо взять несколько камушков и построить из них пирамидку. Попутно загадав желание. Духи увидят пирамидку и исполнят. Камень на камень, кирпич на кирпич. Вот и родился Владимир Ильич.
Примерно 1.5 часа пути, и вот он, берег Баренцева моря. Практически край земли. Здесь такой ветрюга, что сильно мешал говорить. Ну а вам теперь мешает слушать.
И вот мы на краю земли русской. Здесь, понимаешь, край, тут Баренцево море. А там, чуть подальше, ледовитый океан, белые медведя и все такое. Здесь пляж, засыпанный круглыми камнями, которые называются по неясным причинам яйца дракона. Поскольку у всех обычно по два, можно поделить на два и узнать, сколько здесь драконов полегло.
Тут, на берегу Баренцева моря, ощутил всю мощь наших творцов от кинематографа. Показать красивый солнечный пляж, как серый унылый берег с обглоданными костями – какой полет творческой мысли! Тут требуется настоящий врожденный талант. Ну, плюс, конечно, два ведра идеологических помоев. За солнечный пляж награды на фестивале не дадут, если только на нем не будет Ди Каприо. Да и Ленчику, в общем-то, не всегда призы обламывались. Другое дело – обглоданные скелеты, водка, грязь и говно. Конечно, местная природа всячески намекает, что на присутствие людей она не рассчитывала. Но человек тут обосновался прочно. Здесь лишний раз вспоминаешь, что все начинается с тебя. Каждый находит, что искал. Один – малую родину, работу и смысл жизни. А другой – разврат, пьянство и сплошное непотребство. Третий день в Заполярье прошел в городе Апатиты, а точнее в его окрестностях, на карьере Куашвинский. Непосредственно на карьер можно попасть на вахтовом транспорте. Всем выдают каски, спецодежду. А на транспорт ставят флажки на трехметровых шестах. Флажки видны из кабин белазов, которые катаются тут в большом количестве. И без флажка могут не заметить подвернувшуюся под колесо легковушку.
Мы находимся возле карьера, в котором добывают апатиты. Карьер глубиной примерно 240 метров. Вот дикий север за полярным кругом. А люди пришли, нашли полезные ископаемые, устроили разработку, интенсивно разрабатывают маленькие экскаваторы, маленькие белазы. Добывают минеральные удобрения, благодаря которым на полях и огородах Российской Федерации все потом колосится и плодоносит. А основа тут за полярным кругом. Ну и прекрасно работает связь. 3G на полную можно звонить, можно делать все пячки и тут же пустить.
Карьер разрабатывается аж с 1978 года. И за это время достиг нешутейных размеров. Руководство уже всерьез подумывает о преобразовании его в подземный рудник. Ибо чем больше карьер, тем дороже обходится вывоз сырья и пустой породы здоровенными самосвалами. Помимо дороговизны транспорта на таком огромном промышленном объекте, возникает масса проблем, связанных с поддержанием ритмичной работы всех служб. За всем надо постоянно следить, своевременно выявлять и устранять неполадки. Ну, правда, здесь с этими проблемами справляются успешно.
Геннадий Владимирович, зачем в карьере нужна связь?
Сейчас на связи построена все организация управления процессами производства. То есть нужен подрядчик для замены колеса у самосвала. Вызывает по связи. В этот же момент идет оповещение смс-кой начальнику руничной. Такой-то самосвал простаивает, а план вот не выполняется. И по всему ходу производства в стране этой неисправности идет и смс-информирование всем. Поставщикам, подрядчикам, руководству. Поэтому без связи сейчас в карьере достаточно сложно.
Сложно ли в карьере организовать связь?
Есть определенные сложности. Не так и климат у нас достаточно жесткий, северный, так и само производство работы у нас связано с взрывными работами. То есть с разлетом скалы при взрыве. Соответственно, на базовые станции разместить так, чтобы они не повреждались при производстве работы.
Получается, не получается?
Ну, вот за 10 лет, пока вот эта базовая станция у нас стоит, ее, по-моему, ни разу не повредили.
А какие дальше повредили?
А повредили линию электропередач, которую вон там, перебили провод.
Камнем?
А вот у вас есть еще подземные выработки, а в подземных выработках так?
Подземных рудников у нас два подземных рудника, Кировский и Расумчевский рудник. И на Расумчевском руднике Мегафон расположил две базовые станции свои. Они достаточно удобно нам организовывают связь, в том числе и не только нам, а и нашим подрядчикам, которые там строят и обслуживают конвейерную технику. очень удобно накрывает почти как в метро в Москве, Санкт-Петербурге. Только у нас выработки достаточно разветвленные. Но у мегафона получился.
То есть и над землей, и под землей.
Да, да. Мы используем много услуг мегафона. Ну, голосовую связь я вам сказал для организации процесса. СМС-информирование. Вот тут по одному восточному руднику в день у нас по 500 смс-ок уходит. Значит, используем технологию МТМ для контроля управления удаленными объектами. То есть подстанции, там контроллеры какие-то. Можем удаленно посмотреть, включить, отключить, управляем. Используем каналы связи мегафона для передачи поправок для точного позиционирования нашей техники в карьерах. То есть там до миллиметров уже позволяет позиционироваться. Можно очень точно подъехать и очень точно работать.
На этом познавательная часть поездки в Заполярье закончилась. И началась развлекательная. На вечер было запланировано культурно-массовое мероприятие.
Ну, самые эстетствующие личности, например, фанаты великого фильма «Левиафан», могут наоборот назвать его бескультурным. Но то, что оно массовое, с этим не сможет поспорить никто.
С Серегой Шнуровым, предводителем группировки «Ленинград», проживаем в одном городе, в Санкт-Петербурге, а встречаемся и вон за полярным кругом. Велика, однако, Россия. Внезапно налетевшее северное сияние и поднявшаяся электромагнитная буря пытались воспрепятствовать общению граждан из культурной столицы, но не смогли. Однако порчу на оборудование звукозаписи навели.
Заехали в город Мурманск на 3 дня походить, посмотреть.
И это правильно.
Ходим и думаем, что все начинается с желания гражданина что-то сделать, поменять мир вокруг себя, индивидуально, так сказать. Ты меняешь мир вокруг себя?
В рамках коллектива, наверное, человек 50, но если считать всех задействованных, то да. Но я вообще, я не то, что меняю мир, да, хуй с ним с миром, я организую рабочие места.
Это, блин, не просто, доложу я вам.
Не так просто, да.
А ты ленивый, не ленивый? Вот тебе бывает лень, не хочу ни хера делать и не буду.
Я ленивый, но жадный.
Жадность побеждает?
Жадность главный мотиватор. Жадность. Ну, начинаешь рвать когти, да, если мы будем выходить в программе, да, в рубрике, как там у тебя, в цепких лапах, так вот, я буду рвать когти. А если в программе «Синий фил», то я буду закатывать глаза. А так вообще, ну, если уже без шуток, то лень очень непродуктивное чувство, как оно сродни гордыне, да? Вот у нас очень много появилось людей гордящихся, да? Мы там гордимся страной и так далее, а гордость ничего не производит.
У меня на это есть ответ. Надо, чтобы Родина тобой гордилась, а не
ты. Да, вот именно, вот именно. Да, здесь должна быть совершенно другая связь, да.
Недавно смотрел ролик интернетный, где ты там с Ваней Ургантом проводил рэп-баттл.
Ага.
Я от этого сильно далек, поскольку старенький уже. А потом смотрел какого-то Оксимирона с каким-то гнойным. Гнойному не хватает еще одного слова, по всей видимости. Почему они такие популярные?
Ну слушай, вообще, в принципе, в телевизоре же нет места дискуссии, да? Там есть какой-то шум, да? Никто не придерживается строго отведенных временных рамок выступления. Да, ну ты же хочешь на эти программы?
Да.
Тебя там закрикивают, да?
Ну их бить надо сразу.
Нет, ну да.
А если бить нельзя, то дискуссия бессмысленна.
Да, а здесь все-таки какая-то дискуссия есть, тем более она стихотворной форме, что довольно, на мой взгляд, иногда изящная, да, это все, это как раз вот отсутствие дискуссии телевизора порождает такие баттлы, да. Вот и все.
А вот они друг друга так обзывают, что в нашем детстве за это надо было бы зарезать, в общем-то, даже не то, чтобы побить, а просто зарезать.
В нашей юности такой разговор бы не продлил 7 минут.
Да. А вот в рамках, так сказать, этого действа ты вызвал на рэп-баттл Владимира Познера. Что он тебе ответил?
Ну, слушай, ну, во-первых, это была шутка, да, но ситуативная, опять же, да. Какой рэп-баттл, как Владимир Познер, да? Он, я думаю, что ничего не ответил.
Как ты думаешь, он не умеет стихи сочинять или засал?
Ну, во-первых, зная кухню,
некоторых грэп-баттлов. Там не важно сочинять стихи, там нужна неплохая память. Там есть специальные люди, которые пишут тексты, да. Это, ну, примерно как КВН, да, ты понимаешь, что не все участники команды придумывают свои шутки.
Толковые шутники, да.
Да, там есть режиссеры этого действия. Поэтому, ну, я не знаю, ну, это так, поржать. Да. В общем, что я с успехом сделал. Само себе представление о том, что Сергей Шнуров и Владимир Познер встречаются в рэп-батле, уже смешно.
Смотрю, у тебя опять одна солистка осталась. То было несколько, то одна. Может, их сразу пятерых нанять, нет?
Слушай, да, ты прям зришь корень. У меня их уже одна на авансцене и три на запасной скамейке. Надо... Да, в данное время, вот сегодня, положим, на концерт, ты увидишь четырех.
Я считаю, девчонок должно быть больше.
Вообще, смотри, женщины, в принципе, как змея, они действуют по принципу, ну, по крайней мере, в группировке Ленинград, по принципу змея Горыныча. Отрубаешь одну, появляется две. Отрубаешь от двух, появляется четыре.
Надо прижигать.
Как-то так, да. Нет, вообще, я девушек люблю больше, чем мужчин. Не то, что больше, а вообще люблю, да, поэтому вообще, чем их будет больше в коллективе, тем будет лучше.
Вот вышла очередная песня, она же клип. ЧПХ.
ЧПХ.
А ты вот как-то определяешь, вот это ништяк вставила, поперла, а вот это вот что-то не взлетело. Определяешь как-то, нет? Или тебе все равно вообще?
Слушай, ну вообще так, как мы занимаемся постоянным производством клипов, да, нам нужно делать какие-то такие хождения в другие территории, ага. Тем самым освобождая себе дальнейшие пути и наступления, отступления, в общем, пути маневра, да, говоря военный, опять же, военным языком. И если бы, положим, мы производили там три клипа или два клипа в год, или один клип, вот, тогда можно было делать все время бы одно и то же. Я стараюсь все время вот так вот маневрировать, сбавлять просмотры, добавлять просмотры, приглашать больших режиссеров, как Тунай Шулер, Анна Парнас, уже тоже большой режиссер, приглашать больших артистов, потом делать какие-то самодеятельные клипы, да, чтобы не забывали, откуда мы родом. Да. И все время это должно меняться, и все время это должно удивлять. Но тебя удивило это?
Отлично.
По сути. Ну вот
отлично. Меня вот одно очень сильно в нем удивило. Сейчас я тебе грубо польщу. Вот с моей точки зрения ты человек умный, хитрый, мыслишь стратегически. А в клипе есть Александр Глебович Невзоров. Это для равновесия или как?
Это, смотри, Глебыч, он типичный представитель ЧПХ, да? Но есть такое, чисто питерская хуйня, да? Невозможно представить себе Глебыча в Москве, невозможно себе представить его в Ростове. Там такие не выводятся, да? Это чисто наша хуйня, понимаешь? И без Глебыча никакой клип тебе вот про ЧПХ, он не может быть, да?
А вот ты ходил в телевизор. Сначала ты был в какой-то, с моей точки зрения, очень странной передаче, где там какие-то семейные события разбирали, а теперь вдруг ты пошел передачу про котов делать. В детстве котов-то поди мучил, грехи замаливать идешь или что?
Нет, слушай, кстати, я вот котов не мучил.
Да, почему я так, тоже не мучил.
Так получилось, что я вот, я как-то вот, ну, девчонок за косички дергал, да, с пацанами дрался, а вот коты как-то, не знаю, мне всегда, я к ним с уважением относился. Получилось так, что расписание программы привязано к моим перемещениям по городам. Фактически до самого чека, когда мне решительно делать нечего, я теперь занят съемкой программы. Да? Это к вопросу о линии. Можно посмотреть. Забавная такая мимимишная программа, 12-часовая по выходным. Можно сказать, что семейная.
У тебя же кота нет, я не помню.
У меня есть кошка.
Есть?
Да, то что? У меня есть кошка Василиса. Когда ты ко мне приходил,
я тебе еще пьяный был, не помню.
Я тебе еще предупреждал, что она дико кусается. Она правда дико кусается. Да, я прошу извинения у почтенных зрителей программы Гоблина. То, что там вопит, это мы настраиваем саундчек. Это не брак по звуку, это специфика нашей профессии. Дико извиняюсь.
Производство.
Сергей, возьмешь сигарету, не прикурю, я тебе скажу.
Давай. Давай.
даже это не зря.
Не зря.
Иду по аэропорту Пулково. На стене висит картина нашего замечательного аэропорта. 5 стаканов. Подписано Шнуров С. Это ты нарисовал?
Да, это был такой проект с большим художником Дмитрием Шуриным. Когда мы,
рядом, да.
Да, когда мы узнали о том, что вроде как наш аэропорт будет подвергаться какой-то чудовищной реконструкции, эти 5 стаканов знаменитых снесут, мы их решили быстренько запечатлеть. Но, видишь, слава богу, их не снесли. А, по-моему, эти картины мы даже подарили этому аэропорту, они висят там абсолютно безвозмездно. Это опять про Ленина. Вот все, что ты видишь, если я что-то произвожу, от Ленина. Это большой.
Никто не пытался открутить, утащить.
А это я уж не знаю. Нет, ну слушай, Пулково охраняется бультинатим.
То есть ты за свои картины?
У нас там все в порядке.
Не переживай.
Нисколько.
А вот сейчас пойдешь песни петь. Ты алкоголь употребляешь перед этим? Нет.
Нет.
Почему?
Ну смотри, я вообще в принципе до, наверное, лет 40 на сцене трезвый не появлялся. Вот просто для меня это вот выйти на сцену трезвым, это ну что из-за идиотизма, что там, блядь, трезвым делать? Ну после того, как мы стали писать довольно скоростные песни, и там произнесение вот этих слов, оно, ну, не позволяет мне быть бухим. Я стал просто вот, говорить драматично, да, жевать пленку. Да. Если я бухну, то я начну вот так вот. Это, блядь, немножко другие песни и немножко другие брату. Это ранний период группы «Ленинград». Если вы слышите темп, там, не знаю, 110, значит, это старый «Ленинград». Если темп 120, то это новый «Ленинград».
Как это у тебя так ловко получается? Ты уже, по-моему, скилл отточил. Я не знаю, как карабас-барабас уже. Вот только плетки семихвостки не хватает. Как механизм вращающийся. Все вовремя выпрыгивает. Все очень хорошо играют. Что тоже, по всей видимости, не пьют.
Слушай, нет, музыканты у нас некоторые, которые вот до 40, но их все меньше и меньше с каждым годом. До 40 они еще себе позволяют. Те, которые постарше, конечно, нет. Потому что тоже, ну, это же все больше всего похоже на спорт, да. У тебя должна быть техника, у тебя должна быть отточенность, у тебя должна быть скорость реакции. Пьяным в футбол играть, блядь, неудобно.
Невозможно, я бы сказал.
Возможно. Неудобно. Нет, возможно, мы наблюдали, да. Мы наблюдали пьяную сборную неоднократно в нашем.
А с едой как? Что ешь в пути?
Слушай, не знаю, ну вот ситуативно. Вот в Мурманске, надеюсь, краба. А вчера ел уже краба, да. Здесь же мурманский краб, знаменитый, да. Который бывший камчатский.
Камчатский, да, да. Переселенец.
Потом здесь что у нас? Семга должна быть.
Палтус.
Палтус. Может быть, не знаю, что там еще. Ну, в общем, морепродукты, да. Понятно, что вот в Мурманске нужно есть морепродукты. В Ростове нужно есть раков. В Краснодаре раков. Но в Краснодаре раков обязательно с пивом. Потому что
Ростове отменные плюхи. Многие не знают, что это такое, Серега.
А плюхи, понимаешь, это такое слово с большим семантическим полем. Да, здесь можно подумать одно, а можно подумать и другое.
А в свой ресторан ходишь, есть, нет?
А, регулярно. Ну, как бывает в Питере.
А он переехал.
Да? Мне просто, понимаешь, да, он переехал. Мне просто невозможно не ходить в ресторан, потому что у меня жена там проводит вообще вот все время. Да? Если хочешь увидеться с женой, то пиздуй в ресторан, что я ей делаю. Она у меня там работает.
А там стало лучше, хуже, чем было?
Стало круче.
На Некрасово-то там так камерно было.
А на Некрасово было чепуха. Да, здесь уже такое от чепуха немножко осталось. Некрасово вот конкретно было, можно сказать, что семейное заведение. Здесь уже, конечно, здесь у нас всякие там форумчане, у нас там каждую неделю приходит ФСО, потому что приезжают какие-то там гости, да, с проверками. Да. И причем они настолько замечательно следят за трудовым коллективом, они проверяют эти трудовые книжки, если у кого-то там медицинская книжка просрочена хотя бы на день, ФСО это выкупляет сразу.
Какая прелесть.
Да.
Поддерживают трудовую дисциплину.
Да. Можно я спрошу?
Давай.
Сергей, ты как все мы любим поесть, а умеешь ли ты сам готовить есть? И будет ли у тебя какое-нибудь время свободное в своей, твоей насыщенной жизни зимой прийти к нам и у нас что-то сготовить, похахмить? У нас ведь есть кухня.
Ну, слушай, смотри, я... Что я умею готовить? Я неплохо делаю шашлыки, неплохо. Не могу сказать, что я чемпион по этому делу. Неплохо жарю мясо, свинину. Не вот стейк я не умею, это большое мастерство, а вот свинину так вот бросово быстро. Но самое лучшее, самое охуительное, я умею выбирать сосиски и готовить их, блядь, с макаронами. Это самое лучшее блюдо, которое я делаю.
Домашнее.
Остается надеяться, когда у тебя будет время.
Да.
Мы тебя ждем.
Потом, смотри, я делаю неплохо яичницу. Ну, так, вот такую, да, там, вот, все, что было в холодильнике, все на сковородку, там, перемешал, вот это тоже у меня неплохо получается. Что еще я умею готовить? Ну, пожалуй, что и все.
А бутерброд с красной икрой?
Мы в последнее время, ты знаешь, я предпочитаю черт.
Мы тебя зазываем к нам.
Да, хорошо.
Заходи к нам в гости.
А, кстати, в глубоко есть охуенная черная икра, я могу принести банку черной икры, и мы, на зависть всем телезрителям,
тем более
сожрем полкило черной икры.
Ну что, пожелать успехов, удачного сегодня выступления.
Взаимно, взаимно.
Здоровья, все остальное ты сможешь отнять.
Слежу, смотрю, продолжайте в том же духе, да.
Постараемся. Спасибо, удачи.
Ну а пока мы общались с Серегой, группировка «Ленинград» активно готовилась к вечернему представлению. Трудились спецы из «Мегафона», налаживали связь на арене Мурманского ледового дворца. Современный рок-концерт — это не только забойная музыка со сцены и угар в зале, но и синхронная трансляция в интернет. Для того, чтобы концерт увидели и те, кто не смог ради этого выбраться за полярный круг. Пришлось даже повысить пропускную способность местной подстанции, ну, чтобы связь не отваливалась, даже если каждый второй в зале начнет стримить концерт с телефона. Лично для Сереги подняли отдельный канал, причем безо всяких шнуров, беспроводной, чтобы талантливый исполнитель мог стримить все подряд прямо со сцены. Ну а Серега, как обычно, зажег. Народ в зале выл от восторга.
А где-то далеко подвывали десятки тысяч тех, кто смотрел трансляцию концерта в интернете.
Вот так современные технологии и представители самопровозглашенной питерской интеллигенции добрались до полярного круга. А на сегодня все. До новых встреч!